22:13 в Москве. Здравствуйте. Алексей Осин, Василий Уткин приветствуют вас в футбольном клубе на радио «Эхо Москвы». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Николай Котов за звукорежиссерским пультом. Ну, сегодня масса тем для обсуждения, я бы сказал. Просто масса.
Ну, не так много, как тебе кажется.
Я вчера, честно говоря, обмешулился. Показалось мне, что радостное событие произошло, что исполком Российского футбольного союза вернул золотые матчи, присовокупив к ним матчи за... соответственно, другие
так,
места,
так, что
за медали.
Что на самом деле случилось?
Опять 9 показателей, включая высоту травы и длину трусов. Так что золотых матчей у нас не будет по-прежнему. Спасибо, Валерий Георгиевич Газаев. Говорили мы уже об этом вчера. Но, в общем, ситуация так и не изменилась. Ну, я думаю, начнем.
Главное, интересно, ведь не то, что золотые матчи в таких странных обстоятельствах могут происходить, а интересно, зачем вот так широковещательно заявлять-то, вот, что теперь вот... Интересно, вот когда последний раз совпадало 9 показателей? Тем более еще и на таком стыке.
Да.
И кто бы нашел этот способ?
То есть ввели вроде что-то такое, но то, что ввели, это типа квадратного колеса. Все равно да. Никому оно не нужно и использоваться не будет.
Вот в этом роде, да.
Да, молоток в виде бутылки, примерно, наоборот, стеклянный. Ну, может быть, начнем мы с чего начнем?
Вот не знаю.
Граждане, может быть, с чего нам начать,
граждане, уважаемые? Граждане решили начать с Челси, надо сказать. Хотя первый вопрос был про «Спартак» на Кубке Первого канала.
А, да, вижу.
Тут лишь придется все брать инициативу в свои руки, потому что в день, когда игрался этот эпохальный матч, у меня был матч Испанского Кубка, я к нему готовился, и я так видел его совсем-совсем краешком глаза и чуть-чуть. Так что я знаю про него только счет.
Но счет, в общем, довольно красноречив.
Да, «Спартак» проиграл киевскому «Динамо» 0-3.
И надо сказать, что «Спартак» в первом тайме вообще не бежал никуда, ни назад, ни вперед. Странным образом лучше всех, бодрее всех выглядел Моцарт. Если бы не он, я думаю, что там уже в первом тайме было бы много больше. Там случилась двухминутка такая.
А что странного, по-твоему, в том, что Моцарт выглядел бодрее всех?
Ну, вроде как наоборот. В прошлом сезоне он тяжело вкатывался и опоздал, и долго набирал форму. Все это присутствовало и было. Но потом мы узнали, что у него некие нелады с тренером. Я уж не знаю, тогда они возникли или позже. Факт остается фактом. Но вот, пожалуй, он был таким светлым пятном, если учитывать еще цвет его волос. То есть,
я вот... как раз подумал, что, может быть, я просто не следил за хроникой приезда в команду. Я знаю, что часто бывает так, что бразильцы, и не опаздывая, просто по льготам каким-то приезжают несколько позже.
Нет, он приехал вовремя, как все.
Я как раз подумал, что, может быть, это связано именно с тем, что он еще не успел войти вот в эту полосу нагрузок всей команды, которая, естественно, для первых дней сбора.
Ну, может и так. Но так или иначе, команда ходила пешком по полю, ужасно выглядел Титов, я вообще его таким никогда не видел. Ему не удавались даже самые простые передачи. Прием мяча. Он ведь много играет, уходит от соперников на приеме мяча.
Да.
Это его вот такой конек, которым он пользуется часто.
Потому что он сразу оценивает ситуацию и может подстроиться моментально, выиграть маневром.
Да, в данном случае этого не было, потому что мяч от него отскакивал метр на полтора, на два. И, естественно, накрывали. Киев вообще очень плотно играл. И, естественно, вот в этой ситуации, когда команда вообще не может бегать фактически, я не знаю, могу списать это на утреннюю тренировку. Во втором тайме, правда, чуть-чуть команда оживилась. Вышел Майдана, который, видимо, тоже на нагрузке еще не почувствовал. Он был очень бодр. И, что интересно, в конце концов, именно он на месте Титова стал играть. То есть там произошла такая замена. Шаава вышел налево вместо Титова, а по месту...
В центре переместился аргентинец
Майдан. Да, Майдан. Он вполне был неплох. Ну, ему, конечно, видимо, тоже не хватает каких-то кондиций, но вообще он был довольно жив, обыгрывал, бежал, пасовал, не всегда точно. Довольно-таки неплох был Филипенко, понравился мне.
Филипенко многие хвалят. Да, вот те фрагменты, что я видел, действительно, он, во всех случаях, довольно уверенно начинает атаки. Видно, что он за собой это умение чувствует и делает это совершенно спокойно.
То есть пару ляпов вначале был, действительно, потом он освоился. Он играл, кстати, что мне тоже понравилось, за счет чтения игры. И вот этим он...
Ну, собственно, если мы принимаем ситуацию начала сборов, то за счет другого играть вообще сложно.
Да. Ну, и Киев, конечно, был мобильнее, бежал. Еще у «Спартака», может быть, как всегда, может быть, и вопиющим образом именно в этом матче рассинхрон такой был в обороне. Первый гол забили из-за того, что застрял на правом фланге Штранцель, остальные вышли, а он остался. Он бежал Потом побежал, конечно, атаковать Реброва, и вроде даже его догнал, но Ребров успел таки ударить. Ну, а во втором случае, кстати говоря, проиграл единоборство Ковач личное в штрафной, что вообще за ним не водится. Из этого, в общем, я сделал такой вывод, что на самом деле эти же футболисты, они совершенно по-другому играют и играли, и будут играть, я уверен, на протяжении сезона и прошлого, и будущего. То есть это им не свойственно. Как прием мяча Титова, о котором я уже говорил, как вот этот проигрыш один в один молодому. Кстати, очень понравилось, что мне киевлянину, забыл уж как его.
Кравец.
Кравец, да. Вот он очень, очень понравился в нескольких эпизодах. Вот он обыграл Красковича, назад отбросил, и Корея забил вот этот второй мяч. А после было все решено. Спартак оживился несколько во втором тайме, даже моменты какие-то были. Но только и всего. На последней минуте опять дырка в обороне, выбегает один на один, по-моему, там Гусин, и забивает третий мяч. Вот, собственно, и вся картина. Я шока никакого не испытал. Кстати, вот это занятное тоже мнение, насколько проходит всего несколько лет, и уже соперник, которого ты как болельщик какой-то команды воспринимал просто как красную тряпку, он был тебе неприятен, но своим существованием факта уже не вызывает никаких абсолютно эмоций. То есть раньше, ну, я, кстати, стал над этим размышлять, думать, и мысль такая в голову пришла, что почему-то не нравится же команда, вот какие-то, не просто, мне, например, вот я не испытываю антагонизма к Локомотиву. Ну вот нет у меня его. Это соперник. Когда проигрывает Спартак, обидно, неприятно. Мне как болельщику Спартака. Но в принципе я к этой команде никакого негатива не испытываю. А вот, например, там к ЦСКА больше негатива у меня. Как бы у меня был к киевскому Динамо. Я стал думать, почему? Ну, видимо, потому что мне тогда очень не нравилось, что Киев абсорбирует весь украинский футбол, имеет неограниченные полномочия в этом. А Спартак, в свою очередь, где-то побирается, можно сказать, по окраинам, выискивает таких талантливых
футболистов. Да, это теперь из-за этого, думаю, что во многом это проецируется просто на методику работы каждого из тренеров, потому что, допустим, в те годы, когда мы оба подсаживались на футбол, конечно, возможности были несоставимы, но Бескову и не нужно было столько футболистов привозить к себе и через себя пропускать. Там, конечно, везде бывали... Там немыслимо была, допустим, никогда в киевском «Динамо» история скандальная типа перехода Швецова или Бубнова, понятное дело, да? То есть это все происходило гладким образом. И
да, Щербицкий спокойно набирал номер телефона.
Да, может быть, даже уже и не набирал.
И не он, да, и не
может
набирал.
Может быть, и не он, может быть, и не набирал. Вот. Но, тем не менее, все-таки это так. Я согласен, антагонизм, конечно, меняется, вообще меняется отношение со временем. Я тоже уже не испытываю совершенно никакой ностальгии по этому поводу.
Вот, поэтому
при том, что я помню прекрасно, что я ее испытывал, когда вот я приезжал лет 10 назад комментировать матчи киевского «Динамо» в Лиге чемпионов против Барселоны, например. Тогда испытывал всецело. Но уже много очень поменялось.
Ну, тогда это был все-таки клуб Лобановского. Там играли его воспитанники. Все-таки некая аура сохранялась. А сейчас во многом это...
Да и это были все люди, как и мы, оказавшиеся в новых странах, будучи воспитанными в иной. Ну, в общем, это мы уже обсуждаем немножко иной аспект. В общем, я бы сказал так, что, конечно, счет 0-3 неприятен российского вице-чемпиона от украинского вице-чемпиона. Но... чемпиона, я извиняюсь. Потому что, если нам сейчас чемпион Украины. Но дело в том, что какой бы счет ни был, он бы не был показательным. Потому что если было наоборот, если Спартак выиграл 5-0, этому тоже не стоило бы радоваться. И кто желает, у нас, слава богу, сохраняется архив программ. Если хотите, можете смотреть, что мы говорили год назад, после Кубка Первого канала. Очень трудно относиться к этому турниру исключительно как к предсезонке, потому что это турнир, который уже успел стать, во-первых, долгожданным, во-вторых, его показывают Первому каналу. Очень трудно считать, что в новостях на Первом канале есть вещи, которые, на самом деле, не заслуживают внимания, да? Но, тем не менее, к которым нужно относиться житейски и бытово. То есть, если здесь там скажут, что надвигается метель, все будут думать, надвигается метель. И забудешь, что прогноз погоды тебе не остается прогнозом погоды, который бывает у нас всяким. Ну, я пример привел, да? Точно так же и здесь. Это предсезонный турнир, команда готовится всего 8 дней, и от того, что она сейчас покажет на футбольном поле, напрямую вообще не может быть зависимости, что она покажет в сезоне. Во всяком случае, в прошлом году, когда Кубок Первого канала удался во всех отношениях, от патриотического до содержательно-игрового, и финальный матч ЦСКА и Спартак выдали просто на загляденье, просто был замечательный матч с неплохими скоростями и так далее, а потом оба они бездарно сыграли совершенно в кубке, и вообще, надо сказать, первые туры в 10-13 в чемпионате России творилось что-то безобразное, то есть матчи ждали, я помню, там в третьем туре встречались Спартак с Зенитом и ЦСКА с Локомотивом попарно, клубы так называемые нашей большой четверки, и оба матча разочаровали содержательно, и никуда, некуда было от этого совершенно бежать. Нет здесь прямой зависимости, и быть ее не может. Команда готовится. Мне кажется, что здесь очень важно, чтобы тренеры выступали со своими вот высказываниями послематчевыми и вот этими вокруг турнирными высказываниями, выступали с разъяснениями. Потому что здесь даже не то, что публику нужно успокаивать, а просто реально интересно понять, что же происходит. Мы же видим срез. Но мы не знаем, с какого места срезали и как на это смотреть. Потому что это же не говядина, которую мы жарить понесем, которую мы более-менее разбираемся, она свежая или не свежая, какой кусок жирнее, какой попаснее. В данном случае нужны какие-то разъяснения. Я думаю, что со стороны Черчесова мы, скорее всего, дождемся. Я уверен, что со стороны Газаева, что бы ни происходило, мы, конечно, никаких объяснений не услышим, потому что он вообще к этому не бывает особенно склонен. Мне вот очень интересно было бы узнать, я с большим нетерпением, вот говоря о ЦСКА, скажу, что с большим интересом ожидал постсезонного развернутого высказывания Газаева или Гинера о том, что произошло. Вот. И когда, в конце концов, в «Спортэкспрессе» вышло это огромное гинеровское интервью, в котором не содержалось ровным счетом ничего, в котором было сказано только «да, я беру ответственность на себя». Да, у нас остаются все игроки. Мы покажем совершенно другой футбол. То есть было видно, что это говорит, в частности, человек, который не очень привык обосновывать свое мнение, который, в принципе, что он скажет, то и будет вокруг него. Вот так вот. А хотелось понять, в чем причина неудач, в чем природа надежд. Если они только в том надежды, что можно сохранить состав, и теперь все будут здоровы, мы прекрасно знаем, опять-таки, что в футболе так не всегда бывает. Далеко не все так бывает.
Мы, кстати, обсуждали тему ЦСКА, равно как и других клубов, неделю назад.
Да.
И об этом тоже, в частности, говорили. Я, например, считаю, и как я перед прошлым сезоном говорил, не считая себя абсолютно провидцем и пророком, что ЦСКА летом поплывет, так и случилось. И я предполагаю то же самое сейчас, потому что проблема в коллективе не решена. По-прежнему Карвалья то ли болеет, то ли травмирован, то ли не хочет.
То ли отъехал, значит, по делам.
Поэтому далее Жо продают, не продают, а он хочет уехать. Они все хотят уехать, на самом деле. И это уже то, что они просто хотят.
Нормальное желание. Они уже здесь себя показали. Они себе,
да, даже если внимание. Они будут в красно-синих футболках, если они при этом хотят уехать, а их не пускают, да, это будет все равно минус клубу.
Главное, что по этому поводу существует по-прежнему вот этот информационный вакуум полный, когда никто ничего серьезно, внятно не говорит. И самое простое, чем человек оказывается, коммерческие представители бразильских футболистов, которые и так понятно, что скажут. Вот. Но у нас уже много накопилось вопросов. Мы с тобой вообще, когда оказываемся вместе в футбольном клубе, нам бывает трудно сменить тему. Я заметил. Прокомментируйте бомбу Беллидинова, имеется в виду интервью. Я в «Спортэкспрессе». Я вообще не думаю, что там была какая-то бомба. Просто Беллидинов долго отдыхал, и относительно вот тех ситуаций клубных, там, в частности, конфликта его отца, когда он исполнял обязанности главного тренера с Питером Адемвинги, он и не высказывался. А Беллидинов на блоге у нас на сайте sports.ru он уже все очень четко сказал, что вообще эта ситуация будоражить не стоит. Я сказал то, что я думаю, мы прекрасно понимаем, что мы с Адемвинги будем играть в одной команде, мы разберемся, мы мужчины, у нас цели общие, а друзьями нам быть, во-первых, не обязательно, во-вторых, может, мы ими еще и будем. Поэтому здесь бомбы никакой на самом деле нет. Значит, ну, здесь, естественно, много всякого относительно вот контекста Кубка Первого канала, но мы много об этом говорили. Есть ли новость о дальнейшем судьбе Киржакова в Севилье, пишет Никита. Ну, я несколько раз уже отнекивался от новостей, потому что так получилось, что много в этой ситуации знаю доверительно, и мне как бы некрасиво было высказываться, но я думаю, что сегодня сказать нужно, тем более, что наступает последняя неделя, когда возможны переходы в Европе. Сказать я бы хотел то, что вот, насколько мне известно, известно из хорошо информированных источников, были варианты, появились варианты с отдачей в аренду до конца сезона, потому что, договориться о продаже оказалось все-таки очень сложно, такие компактные сроки, и, в общем, в довольно противоречивой ситуации. Потому что он не играет, объяснить, почему он не играет, мы прекрасно знаем, что могут быть самые объективные причины для этого, могут быть вполне, но при этом, когда это объяснит продавец покупателю, у покупателя возникает порой естественное сомнение в этом, да. Но вот сегодня мне стало известно, что клуб «Севилья» противится отдаче Киржакова в аренду и хочет именно потому, что его кто-то купил. При этом, опять-таки, вариантов очень немного, Киржаков игрок не самый дешевый. Опять-таки, в России он может вернуться фактически только в «Зенит», потому что существует, это общеизвестный факт, существует оговорка в контракте, что при, значит, продаже его в Россию, у «Зенита», во-первых, первое право, во-вторых, «Зенит» имеет право поднять цену, получить с продажи еще некоторый профит. Это и было сделано для того, чтобы просто не было возможности через Европу перейти в другую команду. Внутри России на российских футболистов цены, естественно, высокие. Так что вот интересно, что будет дальше, потому что вот с арендой пока ситуация не вырисовывается. А как вам Рубин? Никак абсолютно. Играет и играет. Не думаю, что можно что-либо определенное пока сказать. Вот, ну и вот напишет человек, очень интересно. Интересно, как можно использовать то, что не нужно. Да, вот.
Философский.
Футбольную программу. Вопрос, как можно использовать то, что... Как
ты выбросить, я думаю. Самый простой вариант.
Это простой вариант, да, действительно. Простой вариант, заодно до помойки прогуляетесь. Ну вот, при такой игре «Цервена Звезда» боюсь поразить «Спартак 4-0», пишет нам Женечка. Женечка, ну если вы болеете за «Цервену Звезду», вы порадуетесь. Если вы болеете против «Спартака», вы позлорадствуете. В любом случае, вы извлечете за этого какой-то профит, тоже свой. Вот слово прицепилось сегодня. А если вы болеете за «Спартак», то вам совершенно не нужно пребывать в таком настроении. Все может быть. Игорь из Махачкалы, Сергей Овчинников удивил своим присутствием на лавочке. Игорь о том, что Овчинников будет помощником Семина, говорилось совершенно открыто. Ну, хорошо.
Мы продолжим буквально через несколько минут. Прервемся на новости. Алексей Михалев уже здесь. Часа 22:33. Еще раз приветствуем вас в студиях Москвы. Василий Уткин, Алексей Осин, Николай Котов, команда футбольного клуба на «Эхе Москвы». На меня тут наехали, что я злюсь, обижаюсь. Да нет, абсолютно, вы же видите, совершенно спокойно говорю. Действительно, «Спартак» проиграл по всем статьям.
Да, вот Свет нам пишет, как ловко вы закрыли тему игры «Спартака», проведя стрелки на ЦСКА, и сами похвалили Юрия Павловича. Свет, вы слушали невнимательно. Мы высказали совершенно четко свои отношения, говорили о том, что в данном случае результат вообще не принципиален. Мы, что называется, подглядываем в окошко сейчас, и мы не знаем, с чего началось, чем закончится. Поэтому вы в отношении нас совершенно не правы, вы нам можете с нами не соглашаться, но мы об этом сказали. Серж пишет, вот мне очень понравилась эпика, вместо тренера вратаря Черчесова нужен тренер НАП. С таким набором исполнитель «Спартак» должен играть агрессивно, а пока без зуба в атаке. Серж, у меня к вам встречный вопрос единственный. Вот сейчас достаточно много тренеров на самом высоком уровне, которые профессионально в футбол не играли или практически не играли. Как быть здесь вот с определением того, как у них команда играет? Если у нападающего ВВД как-то более-менее понятно, то как вот быть с ними?
Может, он во дворе был нападающим?
Ну, это мало ли кем он был во дворе. Во дворе, может быть, вообще он был, я не знаю, кем. Может быть, он даже и в жизни был кем-то неправильным. Но это не важно. Вот как это тогда определяется? Кстати, самый атакующий футбол «Спартак» показывал в последние годы при защитнике Романцева. Значит, еще тут были несколько очень интересных вопросов. Спрашивают нас о переходах и так далее. Господа, сейчас мы не будем комментировать слухи, уж тем более догадываться, куда перейдет Аршавин. Это совершенно, кажется, бессмысленное занятие. Был вопрос о том, что происходит в крыльях. Я могу сказать, что вот последние новости...
Оптовый период в крыльях происходит.
Ну, я бы не сказал, что оптовый. Ты знаешь, по-моему, там как раз все очень точно происходит, по-моему. Главное, чтобы не торопиться. И мне очень порадовала новость, что «Крылья» приобрели Олега Иванова, полузащитника, вот, воспитанника «Спартака», который последние 2 года провел в Кубани. Так вышло, что я все время слежу за его судьбой, и мне кажется, что вот сейчас он должен как раз заиграть. И время совершения
наступило. У него, по-моему, строй мысли не очень правильные. Насколько я читаю его интервью, естественно, в газетах, личным знакомством не могу похвастаться, но такая у меня мысль возникла.
Ну, я личным знакомством тоже не очень могу похвастаться. То есть, конечно, знаю, но настолько уже разный возраст, и мы не общаемся близко. Но, во всяком случае, я тоже интересовался образом мыслей. У меня есть авторитетное мнение Андрея Тихонова, что там с образом мыслей все в порядке.
Правда? Да. Ну, вот какие-то интервью, что в основном про денежные знаки у него проскальзывают. А если человек только об этом и говорит, для меня это показательно. Может быть, это выдернуто из контекста. Я сразу говорю, что не могу в полной мере делать выводы обоснованные.
Ну, я думаю, что Иванов не входит в круг людей, футболистов, с которыми мы привыкли через газету уже общаться. Вот, допустим, когда говорит Быстров, по нему уже все сразу бывает понятно. Много читали, знаем, видели много его интервью. Когда говорит Титов, когда говорит, там, я не знаю, Даже когда говорит Игнашевич, уже более-менее легко разбираться, правда? А вот Иванов фигура все-таки достаточно новая, и не только он один. И поэтому к нему стоит, конечно, привыкнуть. Во всяком случае, игра его и игра Таранова, футболистов, которые, безусловно, обладают большими способностями, хотя способности – это еще не карьера, это еще не успех, мне вот это интригует, мне это очень интересно.
А почему тебя обидело слово «оптовый период»? Его прошел и ЦСКА, и «Спартак», и «Зенит». Это нормальное явление, когда клуб на новых каких-то оказывается платформах и начинает развиваться.
Просто мне кажется, что оптовый период был в московском «Динамо», например, при Федорчеве.
Тоже,
а
да.
Здесь как раз об опте-то речь не идет. Речь идет о покупках совершенно конкретных людей. Достаточно, в случае с крыльями трудно говорить на конкретные позиции, потому что, я думаю, все еще сами не очень понимают. Не то чтобы не понимают, тренер, конечно, предполагает, как команда будет играть, но это еще может быть изменено.
Например, Русский любит играть с большим нападающим. Угу. Это его конек. Вот он берет, отпускает Топича. И Топича скандал с клубом.
Это не так.
Нет, или
нет,
как?
Там не так. Там они как раз хотели оставить Топича, но Топича закончился контракт, он имел полное право уйти, и он ушел, пока была вся эта пересмена.
Понятно.
Потому что его хотел Гаджиев, который, собственно говоря, его в Россию привез, и Сатурн, что называется, подсуетился, честь ему за это и хвала.
В общем, трансферов много очень в крыльях, и кто-то уходит, кто-то приходит, поэтому я вот так сказал.
Да.
Я думаю, что это не обязательно в минус. Если человек приходит, приводит свою команду и меняет футболистов, это вполне нормальный процесс.
Маша нас упрекает, что о «Динамо Киев» ни слова. Маша, я и не могу сказать ни слова о «Динамо Киев». Я последний раз видел игру «Динамо Киев», вот если не считать Лиги Чемпионов, в этом году один раз видел, года 3 назад. Мне нечего сказать о киевском «Динамо». Не слежу за чемпионатом Украины, не могу.
Нет, Маш, понимаете, просто вот если по этому матчу судить, действительно, я с Василием соглашусь, непоказательная игра. То есть «Динамо Киев» играл против бочек. Как в том старом анекдоте. И поэтому судить о силе киевского «Динамо», если киевское «Динамо» играет против бочек, довольно сложно, согласиться.
Тут факт еще, конечно, в том, что уж у Киева действительно, во всяком случае, можно предполагать, что мотивация была повыше. Потому что команда, конечно, очень сложный период провела вторую часть сезона. Вернее, для них это первая часть, да, осень. И провалилась, просто провалилась в чемпионской лиге. Постыдно провалилась. Там с тренером пришло что-то жуткое. И я думаю, что Киеву, конечно, хотелось сыграть, и это сказалось. Впрочем, я еще раз повторяю, что все равно для того, что будет дальше, это есть только некоторое психологическое значение. Почему при Рахимове Белединов вдруг сказал, что готов играть за рубежом, а ранее говорил, что не готов прибывшиваться? Думаю, вы упускаете из виду то обстоятельство, что Белединов стал старше и взрослее.
Может, это не при Рахимове, может, это при Белединове, просто изменившемся?
Может быть, скорее всего, так оно и есть. Кроме того, по-моему, не возникает сомнений, что в этом сезоне, если только не случится какой-то феерии на чемпионате Европы, Белединов, по-моему, в «Локомотиве» проведет этот сезон, и вопросов никаких нет. О шансах Москвы Блохина, Аслан, надоело отвечать на этот вопрос. Мы очень много об этом говорили в эфиры в день назначения Блохина, и ничего нового сказать не можем. Про крылья советов поговорили, сыграет ли Терек в Грозном, по-моему, это несущественный вопрос. Это вопрос, который рассматривается на уровне лицензии. Это очень нормативная вещь, тут мнения не важны. Соответствует лицензии, значит, будет нет, так нет. Мне кажется, что странно, чтобы соответствовало, чтобы можно было играть в городе, в который невозможно приехать туристам. Потому что болельщики же ездят по стране.
Вот об этом вопрос. Это важное условие. Оценивается то, что стадион или что? Местная милиция. Что оценивает РФС?
А с точки зрения безопасности, я уверен, что проблемы никакой нет. Я думаю, что Грозный гораздо менее опасный сейчас город, чем, скажем, Назрань или Махачкала.
Или Нальчик.
Или Нальчик, да, в котором прекрасно играются матчи все, и не возникает никаких вопросов. Честно говоря, да, вот хотелось бы увидеть перечень лицензионных требований. Я, может быть, даже постараюсь узнать и выложу где-нибудь на блогах. Почему Анелька так часто перепродают? Разве плохой игрок? Ну, вот такова его судьба.
Сама. Нервный.
Судьба такая. Вот сейчас нужен Челси футболист. Кого купить? Вот нужен был нападающий. Вот Анелька рядом. Давайте Анелька возьмем. Как раз нормально играет. И действительно очень странный показатель. Правда, вот как-то мне задали вопрос, я не знал, что на него ответить. Анелька с этим трансфером в Челси стал самым дорогим футболистом в истории футбола по числу денег, которые на круг за него вот выручалось. То есть сколько раз его продавали. Это же действительно очень своеобразная история.
Купить в любом случае выгодно, потому что продаж потом...
Да.
Ликвиден.
Как перстенек золотой. Так, когда на НТВ Плюс показывают Кубок Первого канала?
Впрямую.
Показывают впрямую, да. Это, кстати, почему-то очень многих удивляет. Я, ну, странно, почему удивляет. Кубок действительно проводится Первым каналом. Без Первого канала он проводиться не может, потому что эфир на Первом канале дает возможность привлечь спонсоров. И, соответственно, эфир в записи все равно дает возможность привлечь спонсоров именно вот в этом объеме. А показывать предсезонный турнир в прайм-тайм впрямую, вы знаете, покажите мне, пожалуйста, первый государственный канал, на котором это происходит в какой-то самой что есть футбольной стране. Это очень странное все замечание. Как сыграл Милан в серии А, вы смотрите, пожалуйста, сами
новости. 1-0 выиграл, Джилардино забил на 90-й минуте. С кем
вот
не
человек
помню.
Знает. Вот все знает.
Человек. Да я все не знаю, но просто так случилось, что в данном случае знаю.
Ситуация с трансляциями чемпионата России в следующем году, спрашивает Дмитрий
Сталин. Это, по-моему, то же самое будет.
Все примерно то же самое, но мне кажется, существенная одна поправка, что Первый канал изначально берется показать 32, а не 30 матчей. То есть два матча лишние. В двух турах как минимум будет два матча показано. И, соответственно, скорее всего, передвинется на 16 часов эфир.
Да, это, нет, в жару не будут играть.
Это позитивно. Оцените соперника «Зенита» покупку УЕФА «Вильяреал». Ну что, сейчас одна из сильнейших команд Испании. Безусловно, кубковый боец, очень опытный. И, честно говоря, вот, опять-таки, шанс «Зенита», я как человек, который комментирует чемпионат Испании 12-й сезон, могу сказать, что шанс «Зенита», по-моему, заключается только в том, что команду очень трудно просчитать после зимнего отпуска. Если «Зенит» сыграет очень хорошо, то может получиться. Вообще я не вижу шансов у «Зенита» против «Вильяреала». Это крайне трудный соперник, тяжелый. И я думаю, что если раньше он не встретится с Баварией, то где-нибудь не ниже полуфинала он пойдет по кубку УЕФА.
То есть он и «Спартак», получается, если тот удачно сыграет с Марселем, уберет.
Я вообще уверен, что и «Спартак», и «Зенит» дальше не пройдут. Глубоко убежден. Буду рад разочароваться. Буду очень рад. «Шинник» не пускают в Премьер-лигу. Почему? Спросите своего губернатора. Он, по-моему, первым делом, что сделал новый губернатор, придя, так сказать, одна из первых вещей была, по-моему, была начата прокурорская проверка финансирования «Шинника». Так вот, спросите у своего губернатора, почему так происходит. Может быть, это все правильно, может быть, неправильно, но в любом случае это вопрос не по адресу. Какова судьба Колоскова? По-моему, он счастлив.
Хорошо ему. Работает в международных футбольных органах.
Да. Кого, кроме Торбинского, купил «Локомотив»? Пока никого, по-моему, не купил. Когда про историю, которую обещал? Пока не могу. Пока не могу. Я там темнил с одной историей, но не имею пока морального права все это делать. А что слышал до здоровья Быстрова, Леш? Вот Нина интересуется.
Я смотрел новости перед тем, как в эфир идти. Могу только заголовок с газеты.ру вам прочитать. Травма Быстрова оказалась несерьезной.
Ну, стало быть, все ясно.
Дальше вот расширение не успел посмотреть.
Лучший тренер Андрей Назаров, пишет нам Сергей. Это, по-моему, про хоккей.
В сборную, да? России, да, надо его сразу. Футбольную.
Да.
Тем более, что у Хиденко
запрос.
Вообще, мне он очень понравился. Как грандиозная драка, когда была, стоял такой невозмутимый, с иголочки одетый, в очках. Красота.
Про московское «Динамо» опять молчок, там тишина, что мертвые с косами стоят. Болельщики волнуются, спрашивают, пишет нам «Динамыч». «Динамыч», ну, где-то тренируются там в тиши, сбор проходит. По-моему, очень спокойное интервью дают. Вот я сегодня читал интервью Хохлова. Трудно зацепиться за что-то, но, судя по всему, идет нормально подготовка к сезону.
Да вроде Волков там в «Динамо» собрался переходить.
Я из читал. Рубина, да.
Из Рубина. И у них очень молодой, хороший нападающий на Гранаткина, я его видел. Забыл фамилию.
Смолов?
Смолов, да.
Ну, он маленький еще совсем.
Ну, они его задействуют в предсезонных матчах, он за голы уже забивает.
Ну, прекрасно, у них нападающих-то нету, и опять-таки статистика показала, вот на этой неделе была публикация, что у «Динамо», если говорить о линии, то линия атаки у «Динамо» самая слабая была по своим проявлениям в сезоне минувшем. Что же удивляться. Так, про «Челси» забыли. Почему? Мы помним про «Челси».
У «Челси» вот тоже какой-то экстенсивный период опять пошел. Вот этот самый оптовый, на мой взгляд. Меня это безумно удивляет.
Почему?
Ну, потому что вообще меня удивляет, почему «Дафа» отдали, почему «Гудьонсона» отдали. Вот я не понимаю за этих замен. Просто, ну, вот
это... просто очевидно, совершенно сдулся. Он не уровничает топ-клуб, ну, уже игрок.
Ну, может быть. Хотя в «Барселоне» играет.
Ну, играет, он выходит в полузащиту.
Ну, он и в «Челси» в полузащите играл.
«Челси» он играл в полузащите, потому что не хватало людей. Вот. А что касается сейчас приобретения Челси, честно говоря, я удивлен, что тебя это удивляет. Вроде бы, во-первых, полтора года не покупали практически никого.
Ну, здрасте, а Балок и Шевченко перед прошлым сезоном?
Балок купили за доллар. Балок пошел бесплатно, начнем с этого.
Не, ну это я, не, про, пришел, я не про...
Он пришел,
за сколько?
Он пришел, можно сказать, два года назад уже, потому что это было тем летом. Ну, полтора, да, я имел и после Балок и Шевченко как раз. В этом году приобрели трех игроков общей стоимостью доллар. Стив Сидуэлл, Писарро и Алекс. Да? В этом году продали Робина, по-моему, очень выгодно и очень удачно. Раньше он лечился в Челси за свою зарплату, теперь он лечится в Реале. Мне кажется, чрезвычайно выгодная сделка. Сейчас очень много травм, кроме того, сменился тренер, кроме того, Кубок Африки. И если есть возможность усилиться, если есть игроки, которых ты убежден, что их нужно приобретать, почему бы этого не сделать?
Нападающий, да нет, воля ваша, что называется.
Нападающий нужен, направо защитник был нужен, справа играл бог знает кто уже. Тоже Пауло Феррейра почему-то резко потерял скорость и в работоспособности сдал. Ну вот нужно было это сделать, они это сделали. Я не вижу, что здесь. Потом... Думаю, вот еще о чем важно помнить. Сейчас же в мире такой происходит вполне объективный процесс, как смена поколений вот на топ-уровне. Собственно, звезды, на которых держалось все лет 10, они уходят по одному, по два человека постоянно. И следующее поколение уже стучится в двери. Те, кто вот им на их места, на их позиции, на их славу претендуют. И здесь можно просто реально не успеть. Большие клубы всегда будут покупать игроков. Это удел далеко не их ждать, раскроется или не раскроется, там, заиграет или не заиграет. Это дело игрока, заиграет или не заиграет.
Но просто мне представлялось, что Челси пару лет назад, я понимаю, что не выиграли Лигу чемпионов при Мауринио еще, это был такой кусок гранита. Это была команда в один человек. Совершенно целостное впечатление оставляло. А сейчас она стала такой же, как многие другие в этом смысле. Я не знаю, у меня такое вот впечатление. Может быть, я не прав. И она этим и била. Она по этим куском гранита пробивала практически всю Англию.
А потом поняли, что, как всегда бывает, как вот в военном деле, да, пробивает снаряд броню. Ну, найдет броню, нужно немножко нарастить чуть-чуть. Или там скорострельность увеличить. И все нормально. Ты вспомни, что я ничего не стараюсь принизить достижения Челси, но это были годы, когда совершенно не таким был Манчестер Юнайтед, например. Это были годы, когда происходила та самая смена поколений в Арсенале. Ну, и замечательно. И вот сейчас Арсенал достроил стадион. Резко вышел в число самых прибыльных клубов в мире. Манчестер Юнайтед, мы знаем, что показывает, да. Выросла конкуренция, и нужно меняться. Нужно меняться всем. Посмотри, сколько приобретений сделали за это время конкуренты Челси.
Ну, в этом Челси сам хуже играет с другими командами. Я не говорю об Манчестер Юнайтед.
Это единственный топ-клуб в Англии, который по ходу сезона поменял тренера. От хорошей жизни это не делается. И я согласен вот с коллегой Навошей, который был здесь неделю назад. Я не знаю, говорили ли вы с ним об этом здесь. Я читал это на его конференции в интернете. Он говорит, что Грант, безусловно, его заслуга в том, что он предотвратил кризис. Но вывести Челси на уровень пока не смог. Может быть, и не стоит от него этого требовать в первый же сезон. Это действительно очень сложная задача. Она требует серьезного подхода. И, в частности, она требует кадровых новаций, как правило, на таком уровне. У него пока не было возможности их сделать. Но посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, что Иванович – это, во всяком случае, очень интересное приобретение. Я не могу отказаться от жгучего желания посмотреть, что там получится из футболистов, игравших у нас. Это, в конце концов, тоже говорит о месте нашего чемпионата во всей этой системе. Кстати, многих удивляет, почему у нас покупают именно защитников. А вы вспомните, у нас каждый год, мы часто говорим, что у нас лучший бомбардир, когда они забивают больше 13-15 голов. О чем это, в частности,
говорит? Нет, у нас очень плотно играют.
Это говорит о том, что у нас защитники сильнее нападающих. В частности, да, что линия это преобладает. У нас так строится команда отсюда, с этого начинает.
И Квинаги, он перешел в Бордо забивать стал.
И что-то его понесло, да. Олег Иванов хотел играть в Рубине, нападающего, а Бердыев видел его в центре поля, поэтому не договорились, Абдулла. Вы знаете, Абдулла, если вы думаете, что Олег Иванов будет в Крылья Советов играть нападающего, то вы глубоко заблуждаетесь. Думаю, что все-таки здесь сказалось понимание перспективы.
Кстати, вот еще Шкартел в Ливерпуле, да. А я думаю, все у него будет хорошо. Я очень нравится Шкартел как центральный защитник.
Ну да, он такой ливерпульский, собственно, игрок, если там не будет какой-то существенной смены вех. Там у них такие игроки, такие, в нормальном смысле слова, дубоватые немножко центральные защитники. Ну, вот трудно себе представить в Ливерпуле, например, Рио Фердинанда, правда? Которые, ну, общем, там да. пластичные, которые в атаке, в пас там сыграют, что угодно. В Ливерпуле это Хьюпе, там такой
Каррагер.
Каррагер, это Агер, этот датчанин, да, тоже уже новое поколение.
Он не швейцарец?
Нет, он датчанин.
Он датчанин?
Датчанин. Поэтому Шкартел на своем месте. Правда, я думаю, что вряд ли от него стоит ожидать успехов Видича. И, честно говоря, думаю, что Иванович тоже изначальный игрок более яркий. Шкартел, по идее, мне кажется, это замечательный вот третий центральный защитник на уровне этом. Но поди скажи, что это плохо. Это очень хорошо. Тем более, что, может быть, в конце концов, третий сыграет больше, чем первый. Покажет ли первый канал Суперкубок? Конечно, покажет, Дэн из Волгограда. Спартаку скоро играть в Европе. Считаете ли, что есть еще резервы в тактике и физике? Игра с Динамо внушила опасения, что изменить. Тусечка спрашивает. Тусечка, опять-таки, не знаю, что скажет Леша Осин, но, по-моему, нет никаких сомнений, потому что Спартаку нужно купить 3-4 человек.
Зачем? Куда? В какое место?
В оборону, в первую очередь, на фланге. Фланговые позиции, заметьте, они во всех клубах, во всех больших клубах. Я не хочу сравнивать «Спартак» именно с «Челси» или именно с «Манчестер Юнайтед», но «Спартак» связан с ними в том смысле, что он тоже клуб, который претендует на то, чтобы регулярно играть два раза в неделю. Это означает, что позиции крайних защитников и активных фланговых игроков должны иметь возможность ротироваться обязательно. Кроме того, в «Спартаке» на этих позициях играют слева и справа Иванов, Шишкин, игроки молодые, которым из этого нужна подмена. Кроме того, нуждается в укреплении средней линии, середины обороны, центра обороны. Чуть не сразу слово подобрал.
Ну, может быть.
Вот так, я думаю. Вратаря уже купили второго, соответственно, Майдана уже купили. И главное, что, на мой взгляд, невозможно быть уверенным в том, что Майдана сразу заиграет.
Нет, абсолютно нет. Никто в это не верит. Но все-таки там есть Павленко и Майдан.
Калиниченко травмирован на полгода. Я думаю, что Спартаку нужно укреплять состав. Конечно, не знаю, что там, как они оценивают сами, что у них внутри. Но мне кажется, надо. Ну, Леша не согласился.
Ну, я с сомнением. Может быть, конечно, не помешает, но... Угу. Хотя, если действительно будут... Тут ведь тонкий момент. Вот есть Кудряшов, есть Иванов... Паршевлюк есть. Если покупать туда готового защитника на эти места, то, соответственно, тогда ребята расти не будут. А это
наоборот,
жалко.
Наоборот, пускай они растут, обгоняя этого готового игрока. Почему же? Почему они должны... А так они попали в основу, хоп, уже выросли сразу. И дальше расти им уже не надо.
Ну, просто слишком много игроков Спартака последние сколько лет уходило вот именно по этой причине. Ну, не могут в состав пробиться, хотя неплохие ребята. Может быть, действительно, вот я не знаю, вот в данном случае Самедов какой-нибудь Спартаку бы помог или нет? Вот сейчас вот купить Самедова направо.
Ну, я сомневаюсь. Мне вообще кажется, что Самедов игрок, который вряд ли может усилить российский топ-клуб. Вот он там есть в «Локомотиве», это не повод его продавать. Но все-таки он чрезвычайно неразносторонний, мне кажется, игрок. Он одноногий, это означает, что, играя на фланге, главное его оружие все-таки подача или прострел. Этим оружием он владеет крайне нестабильно. Вот. Левую ногу он не развивает совершенно. Играть может, по большому счету, только на одной позиции. Это футболист, которого можно использовать в конкретной тактической ситуации. Но смотреть на него как на какую-то основную фигуру, мне кажется, очень сложно. Очень, по-моему, сложно. Спрашивали еще, Джасмин наша любимая спрашивала по поводу того, как там Адемвинги и Траоре на Кубке Африки. Джасмин, если вы сейчас включите телевизор, канал Евроспорт, вы как раз можете смотреть игру сборных Нигерии и Мали. Игру сборных, которые говорят Адемвинги и Траоре. Вот попробуйте посмотреть. Я вот сейчас могу сказать честно, что отсюда поеду смотреть обязательно. Торпеды мы потеряли навсегда. 6 вопросительных знаков. Пишет нам Сашко. Почему потеряли? В первой лиге прекрасно ходите, смотрите.
Да, ну, Алеша же сказал, что готов продать торпеды, по-моему, на этой неделе, если не ошибаюсь. Но вот мне вопрос, со стадионом или нет? Вот это главный ключевой вопрос вот этой всей компании.
Даже не в стадионе дело, а, допустим, со школы или нет. Или, ну, Лужники, наверное, все-таки вряд ли будут, я думаю.
Так нет, ну а тогда что продавать-то игроков?
Название и автобус, как и в прошлый раз. Место в первой лиге. Московская команда.
Тогда навсегда потеряли. Ну, в общем, не навсегда Алешин, так что какие-то шансы есть. Но я здоровья желаю Владимиру Алешину, но тем не менее.
Что со сборной? Правда ли, что Черчесов не хочет отпускать игру Спартака? Илья не хочет. Понимаю, почему может не хотеть. Конечно, всегда это всегдашний антагонизм. Игрок, тренер клуба хочет, чтобы игроки у него оставались как можно дольше. И тренер сборной хочет, чтобы игроки к нему приехали как можно быстрее и уехали как можно позже. Это естественный вполне антагонизм. Другое, что все равно отпустит. Никогда не
Черчесов
не
говорит, что отпустил бы с удовольствием, если бы сыграли. Угу. Вот просто так отпускать он не хочет. Потренировать может и сам. Вот он так говорит, по крайней мере, в интервью.
Имеет право так говорить, но все равно отпустит. То, что предписывают, это делать правилом. Я, признаюсь честно, не очень тоже готов защищать здесь этот сбор без игры. Мне кажется, что сыграть нужно было обязательно и любой ценой.
Хоть с кем-нибудь.
Хоть с кем-нибудь. С другой стороны, если уж не удалось договориться совсем уж ни с кем, ну, мне трудно представить себе, чтобы нормальная сборная жила, если она соберется с интервалом через полгода. Это неправильно. Так что дискуссионная история. Будем надеяться, что...
Весь вопрос в том, как это можно не договориться, если там команд выше крыши. Какую-нибудь из них выбрать-то можно?
Вот этого я не понимаю. Честно. Но не могу ничего сказать.
Правда,
честно удивляю.
Правда, рисковали нарваться. Помните, как перед каким чемпионатом Европы мы со сборной пивзавода какого-то играли и потом вспоминали очень долго. Или мира, я не помню. А, перед США.
Это было перед американским чемпионатом
США, мира. Да, в 94-м году.
Угу. Вот ну, уже вопросы выходились. Мы сегодня очень много на вопросов ответили. Уже меня спрашивают, бывал ли я в Томске. Вот я думаю, что если мы начнем отвечать на такого рода вопросы, наверное, найдется очень много городов, которые спросят там, тебя, меня, вот нашего звукорежиссера, бывали ли мы где бы то ни было. Мы совершенно точно бываем по пятницам вот в этой студии радиостанции «Эхо Москвы».
Можем посчитать это Томском в какой-то момент, если хотите.
Да, и у нас, мы точно знаем с Алексеем, что мы на следующей неделе тоже здесь встретимся. Поэтому, может быть, кого-нибудь еще позовем для развлечения, чтобы вы с нами не скучали. Поэтому давайте это время уже будем прощаться постепенно.
Да, спасибо вам за то, что вы были у микрофона, хотел сказать. У микрофонов были мы, вы были у радиоприемников.
Да, однажды молодой человек, журналист, беря интервью после матча у тренера, как-то сказать, здравствуйте, там вот он смотрелся на такой-то, он сказал, здравствуйте, сейчас вот такой-то тренер, уважаемые зрители, ответит на ваши вопросы.
Ну, он себя любит просто, наверное. Мы, в общем, тоже к себе хорошо относимся. Через неделю мы с вами встретимся. Василий Уткин, Алексей Осин, Николай Котов. Вы слушали «Футбольный клуб» на радио «Эхо Москвы». Пока, счастливо.
Вся наша жизнь игра, и если ты не клуб, увидишь это.